Глава третья. «Опять деньги!» – воскликнула Лин. Роули Клод кивнул. Это был высокий, широкоплечий молодой человек с загорелым лицом, задумчивыми голубыми глазами и очень светлыми волосами. Его медлительность выглядела скорее намеренной, нежели природной. В тех случаях, когда многие не лезли бы за словом в карман, он всегда предпочитал сначала подумать. «Да», – отозвался Роули, – «в наши дни, кажется, все сводится к деньгам». «Но я думала, фермеры преуспевали во время войны». «Да, но ведь это не может продолжаться вечно. Через год все вернется на прежнее место, оплата труда растет, работников не найдешь днем с огнем, все недовольны, и никто не знает, что делать. Если, конечно, не можешь фермерствовать на широкую ногу». Старый Гордон это предвидел и собирался вмешаться. «А теперь?» – спросила Лин. Роули усмехнулся. «А теперь миссис Гордон едет в Лондон и тратит пару тысяч на норковое манто». «Это несправедливо». «Да нет», – помедлив, он добавил. «Я бы хотел купить тебе норковое манто, Лин». «Как она выглядит, Роули?» Лин хотелось услышать мнение человека своего возраста. «Вечером сама увидишь. На приеме у дяди Лайонелла и тети Кэти». «Да, знаю, но я хочу, чтобы ты мне рассказал. Мама говорит, что она полоумная». Роули задумался. «Ну, я бы не сказал, что интеллект – ее сильная сторона. Но, думаю, она только выглядит полоумной, потому что стесняется». «Стесняется? Чего?» «Многого. В основном, очевидно, своего ирландского акцента. Боится, что возьмет вилку не в ту руку или не поймет какой-нибудь литературной ассоциации». «Значит, она, ну, необразованная?» Роули снова усмехнулся. «Ну, она не леди, если ты это имеешь в виду. У нее красивые глаза, приятный цвет лица и на редкость простодушный вид. Полагаю, старый Гордон на это и клюнул. Не думаю, что это напускное, хотя, конечно, кто знает. Она выглядит абсолютно безвольной и во всем подчиняется Дэвиду». «Дэвиду?» «Это ее брат. По-моему, на нем пробу негде ставить». Сделав паузу, Роули сказал: «Мы ему не слишком нравимся». «А почему мы должны ему нравиться?» – резко осведомилась Лин и добавила, когда он удивленно посмотрел на нее. «Я имею в виду, что тебе ведь он не нравится?» «Безусловно, и тебе тоже не понравится. Он не из нашего теста. Откуда ты знаешь, кто мне понравится, а кто нет? За эти 3 года я многое повидала. Думаю, мой кругозор расширился». «Что верно, то верно. Ты повидала больше меня». Роули произнес это абсолютно спокойно, но Лин внимательно на него посмотрела, чувствуя, что за этим спокойствием что-то кроется. Он не отвел взгляда, на его лице не отразилось никаких эмоций. Лин вспомнила, что никогда не могла прочитать мысли Роули. «В мире все шиворот на выворот», – подумала она. «Обычно мужчины уходили на войну, а женщины оставались дома. Но у них получилось совсем наоборот». Один из двоих молодых людей, Роули Клоут или Джонни Вевасур, должен был остаться на ферме. Они бросили жеребий, и Джонни выпало отправиться на фронт. Он почти сразу же погиб в Норвегии. Роули же за все годы войны ни разу не был дальше 2 миль от дома. Алин побывала в Египте, Северной Африке, на Сицилии. Она не раз попадала под огонь и в итоге вернулась с войны к Роули, который оставался дома. Внезапно Лин подумала, а вдруг ему это неприятно, и нервно усмехнулась. «Иногда кажется, будто все перевернулось вверх дном, верно?» «Не знаю». Роули рассеянно посмотрел в сторону поля. «Зависит от точки зрения». «Роули», – она колебалась, – «ты не расстраиваешься? Я имею в виду из-за Джонни». Его холодный взгляд заставил ее умолкнуть. «Оставь Джонни в покое. Война кончилась. Мне повезло». «Ты хочешь сказать?» – Лин запнулась. «Повезло, потому что тебе не пришлось». «А разве это не удача?» Она не знала, как реагировать на его слова. В спокойном голосе Роули слышались нотки раздражения. «Конечно», – проговорил он с улыбкой, – «девушке из армии будет нелегко сидеть дома». «Не говори глупости, Роули», – сердито одернула его Лин. Почему она сердится? Не потому ли, что в его шутке есть некоторая доля правды? «Ну», – промолвил Роули, – «полагаю, мы можем поговорить о свадьбе, если, конечно, ты не передумала». «Разумеется, нет. Почему я должна была передумать?» «Кто знает», – рассеянно протянул он. «Ты имеешь в виду, что я...» Лин помедлила. «Изменилась?» «Не слишком». «А может быть, ты передумал?» «Ну нет, я-то не изменился. На ферме вообще мало что меняется». «Хорошо», – сказала Лин, чувствуя, что напряжение несколько разрядилось. «Тогда давай поженимся. Когда бы ты хотел?» «Июнь тебя устроит?» «Да». Они замолчали. Все было решено. Тем не менее, Лин ощущала странное уныние. Хотя Роули был таким же, как всегда, сдержанным и не склонным к эмоциям, но любящим и преданным. Они всегда любили друг друга, хотя почти не говорили об этом. Так зачем же говорить о любви сейчас? В июне они поженятся, станут жить в плакучих ивах, ей всегда нравилось это название, и больше она никуда не уедет. Не уедет в том смысле, какой имели для нее эти слова теперь. Возбуждение, когда убирают трап и команда снует по палубе. Волнение, когда самолет взмывает к небу, а земля остается внизу. Незнакомый берег, постепенно приобретающий очертания. Запах горячей пыли, керосина и чеснока. Бойкая болтовня на иностранных языках. Красные пуансетти. Причудливые цветы, гордо возвышающиеся в покрытых пылью садах. Быстрая упаковка вещей, не зная, где придется распаковать их в следующий раз. Теперь все это позади. Война кончилась. Лин Марчмонт вернулась домой. Моряк из морей вернулся домой. «Но я уже не та Лин, которая уезжала отсюда», – подумала она. Подняв взгляд, Лин увидела, что Роули наблюдает за ней.